Братья и сестры, нашел ли я свое место в церкви? И вы знаете, друзья, я хотел бы вот на эту тему немножко поговорить. Я хотел бы затронуть, какие бывают проблемы, когда человек не на своем месте. Это обидно или безобидно? Насколько это важно? Насколько мы задаем себе вопрос, как я в церкви? Мы сегодня много слышали о церкви. Какая она прекрасная, и как Бог все в церкви устроил прекрасно. Он нас поместил с вами в церковь, друзья. И как мы с вами живем в церкви? Понимаем ли мы наше предназначение? Понимаем ли мы наше место, которое определено для нас нашим Богом в церкви? Понимаем ли мы конкретно, трезво, чего требует от меня Господь, чтобы я делал, какое я служение мог совершать? Когда мы читаем Псалом 1, это 1 и 2 текст, мы читаем такие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Братья и сестры, понимать и знать свое место – это блаженство. И вот мы с вами прочитали, блажен муж, который он знает. И интересно здесь, друзья, смотрите, мы прочитали, он не стоит, не сидит, не ходит. А что же он тогда делает? Вы знаете, друзья, я для себя вот так определяю, он летает, он парит, как орлы обновленные. Друзья, и этот человек, он испытывает блаженство. И мы с вами, друзья, понимаем, что воля Божья в том, чтобы его дети, те, которые приняли Иисуса Христа, которые находятся в церкви, чтобы они могли быть блаженными, чтобы они понимали, что этого хочет от нас Господь. Друзья, какие бывают проблемы? Какие бывают проблемы? Ну, во-первых, проблема не своего места вообще по жизни. Когда человек не знает своего места, когда он сомневается в элементарных вещах, в работе, в учебе, когда он сомневается в каких-то житейских обстоятельствах, эта проблема может выражаться в том, что человек, он настроен как-то агрессивно. У таких людей обычно все виноваты. Родственники виноваты, родители могут быть виноваты. И человек испытывает вообще, можно сказать, каждый день или по жизни он живет, он просыпается, у него одни мысли, у него нет определенности, у него нет конкретности. И это является проблемой, когда человек не определен. Друзья, я думаю, что у каждого из нас стоял выбор, когда мы решали вопросы нашей работы, нашей учебы. И представьте, какие трудности мы испытывали, когда мы еще не определились. Мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы советуемся. Друзья, но когда мы с вами по жизни уже стали определенными людьми, когда мы могли понять, вот это мое место. Вы знаете, друзья, у меня в жизни нашей были некоторые обстоятельства, которые, ну, можно сказать, по жизни, по служению, тоже не было вот такого внутри как бы покоя. Человек, который не имеет определения и не знает своего места, этот человек не имеет покоя. Он испытывает какие-то внутренние переживания, внутренние страхи. И у нас тоже были в жизни, когда мы жили в Америке, 6 лет прожили, мы уехали туда с семьей. Вот. Но хочу сказать, друзья, это, можно сказать, лично мое видение и лично мой, ну, мои переживания, которые я испытывал. Вот на протяжении этих 6 лет я не испытывал внутри такого, знаете, вот удовлетворения и понимания и внутреннего покоя, что Бог хочет меня видеть здесь. На протяжении 6 лет были моменты, когда эта мысль уходила, но всякий раз, когда вспоминалась вот эта тема, мы с женой внутри испытывали какие-то беспокойства. И мы об этом молились, мы обращались к Богу, и Бог так сделал, что мы вернулись, и мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге, в церкви. И хочу сказать, что вот это, этот покой и удовлетворенность, она есть на сегодняшний момент. Братья и сестры, проблема не своего места в служении. Вы знаете, друзья, какие бывают ситуации, какие бывают моменты, когда человек не на своем месте в служении. Мы можем отметить, что в такой ситуации человек не испытывает видимых каких-то результатов. Когда человек не на своем месте, можно сказать, что этот человек не только чувствует свою внутреннюю какую-то несостоятельность, но этот человек иногда даже мешает вокруг людям, которые его окружают. Вы знаете, друзья, были такие примеры, когда человек, который не имеет таланта петь, у него нет этой, как бы, этого дара от Бога. Но этот человек по каким-то обстоятельствам, он оказался в хоре. Вот, и когда мне приходилось беседовать с хористами, вот, подходили регента и говорят, мы не знаем, как эту серьезную проблему решить. Вы знаете, друзья, есть люди, которые, они могут подстраиваться. Вот, например, слуха нет, человек не может сам петь. Но когда он стоит рядом с кем-то, он очень хорошо поет. Он слышит и себе подтягивается, и у него правильное пение. Но есть те, которые не слышат других, они сами полутонят, и слабеньких хористов они тянут за собой. И вот в данном хоре была одна определенная ситуация, проблемная ситуация, когда регента говорят, мы не знаем, как нам быть, нужно побеседовать. Ну, понятно, что местным регентам может быть как-то или неудобно, или человек обиделся, или еще как-то. Ну, а мне, приезжему, оно как-то проще. И, друзья, когда я побеседовал с этим человеком, я понял, что петь в хоре – это не его служение. Это не служение этого человека. У него было еще одно служение – это занятие с детьми. И когда человек мог понять, куда нужно направить с детьми у него служение, очень проходило все прекрасно. Служение было успешное. Друзья, когда человек не понимает своего места, вы знаете, друзья, и можно вот в наших собраниях, в нашем служении находить множество примеров, друзья, и очень важно понимать, к какому служению меня призвал Бог. И когда, как я уже сказал, друзья, нет этой определенности, вы знаете, служение в общем, наши собрания, они могут носить такой характер, когда у нас не устроено, когда у нас нет какой-то гармонии. Проблема не своего места в служении. Друзья, еще есть одна проблема, когда человек уже не на своем месте. То есть это может быть ситуация, обстоятельства. Я просто, друзья, хотел, чтобы мы могли понимать на будущее нашу жизнь. Когда человек уже не на том месте, где должны стоять те, кто его мог бы заменить. И я тоже сталкивался с такими ситуациями, друзья. В одном хоре пела одна сестра, очень уже пожилая. Ее стаж хоровой уже был исчерпан. Но в то же время были молодые люди, которые могли ее заменить. Но они не включались в хор, потому что не было места. Не хватало места хористам. Ну и эти хористы, регенты, они как-то вот так, давая намеки, этой сестре решили подарить букет цветов. Ну, думают, может быть, поймет, что мы ее уже будем проводить, уже нужно уступать место. И вот они говорят, мы уже устали дарить цветы. Ну, никак не получается, ну, чтобы это было понятно, чтобы эта сестра могла понять, что пришло время, когда это место нужно уступить, нужно освободить. Друзья, это не только хор, это наше служение. Это братья-проповедующие, это братья-служители, возможно, которые должны уже понимать, что нужно давать какое-то направление, какой-то простор молодым, чтобы они могли продолжать, чтобы они могли совершать служение. Вы знаете, друзья, я хотел вот отметить нашу молодежь, наших руководителей. Мне, знаете, что нравится в нашей молодежи, у наших братьев, которые ответственны за молодежь? У них есть прогресс. У них есть идеи. Они думают, как сделать, чтобы как-то было прославлено имя Божье, как собрать. И они, друзья, не только думают о Санкт-Петербурге, они не только думают о объединении. Мы сегодня знаем, сколько у нас гостей из других объединений. Друзья, и это показатель, это результат того, что наши братья, они на своем месте. Потому что есть развитие служения. Друзья, когда мы совершаем служение, и у нас нет прогресса, когда у нас нет очевидных результатов, мы должны себе задавать вопрос, мое ли это служение? Возможно, я взялся не свое, друзья, и к этому есть множество причин, когда человек берется не за свое. Я знаю ситуации, обстоятельства, когда человек просто взял служение, потому что оно видное, оно яркое, оно всегда проявляется в церкви. Человек хочет быть всегда на виду, вот у него желание совершать это служение. Но это не всегда является определением, что это служение вручил Бог. Когда мы читаем притчи, 6 глава, 7-8 текст, мы читаем такие слова. Это сказано о муравьях. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой летом, собирает во время жатвы пищу свою, имеет, можно сказать, личную инициативу. Друзья, вот бывает же так, вот мы сегодня, друзья, собрались, мы сегодня говорим, и у нас определенная тема, и мы с вами проверяем, как мы совершаем наше служение. Друзья, я иногда замечаю, что иногда нужны толкатели, приставники для человека, чтобы он совершал какое-то служение. Его нужно как-то толкать, его нужно раскачивать, его нужно побуждать. Друзья, но пусть эти маленькие насекомые, эти муравьи сегодня послужат для нас примером. Нет у него ни толкателя, ни надзирателя, ни приставника, Но он, имея личную инициативу, он знает, что ему нужно делать. Вы знаете, друзья, когда мы с вами знаем, что мы делаем в церкви, это показатель того, что мы с вами на правильном месте. Мы с вами могли понять, что нам вручил Бог. Деяния апостолов, 20 глава, 9 текст. Мы читаем такие слова. «Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись сонный, упал вниз третьего жилья и поднят мертвым». Братья, сестры, как я уже сказал, что не зная или находиться не на своем месте, это не просто безобидная какая-то ситуация, безобидные какие-то обстоятельства в нашем служении. Друзья, смотрите, Евтих для нас пример, который оказался не на своем месте, и юноша. Почему-то он оказался на окне. И мы можем понять, мы можем сделать вывод, что это обстоятельство, то, что он оказался не в том месте, для него послужило этим, что он, пошатнувшись, упал с третьего жилья и, сказано, поднят мертвым. Друзья, мы можем и мы делаем из этого вывод, что сегодня вот эта тема, она очень важна для нас всех, для нас, детей Божьих. Насколько мы понимаем вот то положение, то место, куда благоволит наш Господь. Почему, друзья? Потому что, находясь не на своем месте, очень легко пошатнуться в вере, очень легко разочароваться в церкви, разочароваться в друзьях. Почему? Потому что человек не может определить, не может понять. И как я уже сказал, друзья, что у такого человека не может быть внутреннего покоя, внутреннего понимания, что он делает что-то, и это принимает Господь. Друзья, когда мы читаем книгу Судей, 7 глава, с 19 стиха я прочитаю такие слова. «И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи. И разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Господа и Гедеона. И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Братья, сестры, положительный пример. Что значит быть на своем месте? Смотрите, друзья, какие были благословенные победы у Гедеона. И мы можем задать вопрос, почему? Почему были победы? Да, его Бог послал, когда было 32 тысячи, эта цифра снизилась до 300. И это сделал Бог, чтобы люди не возгородились, чтобы они не сказали, это мы, наша мощь, чтобы они действительно увидели, это Бог. Друзья, но одна из положительных ситуации, почему были одержаны победы, я хочу отметить. Здесь сказано так: и всякий стоял на своем месте. Друзья, когда мы на своем месте в служении, когда мы на своем месте по жизни, когда мы знаем наше место, друзья, тогда я понимаю, что это гарантированные результаты, это гарантированные благословения Божьи. Вот почему, друзья, сегодня перед нами это, можно сказать, ответственная, нужная тема для нас всех. Какое мое место? Я мог разобраться, я мог понять. Хочу сказать, друзья, что Бог, призвавший нас в церковь, он не мог не определить, или не мог не определить нам место в церкви. Если мы возродились, если мы стали детьми Божьими, братья и сестры, это обозначает то, что у Бога уже предназначено для нас определенное место, определенное служение. Проблема вся в том, что мы это не распознали, что мы об этом не молились, мы не задавали вопросы. Друзья, и мы на это обращаем внимание. У нас было крещение. И для тех друзей, которые принимали крещение, я как-то им сказал после крещения, говорю, друзья, давайте в ближайшее время определитесь, молитесь Богу, вопрошайте, что вы будете делать в церкви. Какое ваше служение? Потому что если человек не ставит себе эти вопросы, друзья, эти вопросы, они так и идут, так и проходят. И вы знаете, друзья, я знаю примеры, когда люди в возрасте, когда ты спрашиваешь человека, к какому служению призвал вас Бог, иногда человек растеряется и не знает, что ответить. А какое же у меня служение действительно? Ну, кто-то говорит, у меня служение петь общим пением. Ну, я не знаю, это служение или это наше общее богопоклонение, богопрославление. Но я понимаю, друзья, что наше место – это когда мы совершаем ответственно то, что поручил для нас Господь. Братья и сестры, как понимать ситуацию, когда человек не знает своего места? Мы можем смотреть на кого-то, мы можем на наших друзей и делать какой-то анализ. И какой анализ того, что человек, возможно, я себя проверяю, возможно, я смотрю на кого-то. Какой я ставлю диагноз всему этому? Вы знаете, друзья, люди судят очень по-разному. Люди могут понимать, люди могут задавать вопросы. Но я хотел бы предложить один из вариантов, который записан Иоанна 9 глава. Мы читаем с первого текста. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Братья и сестры, один из вариантов, когда мы можем понимать, когда мы можем мыслить нашу позицию, когда мы еще не распознали. И я хотел бы это сравнить с человеком слепорожденным. Как я сказал, друзья, всегда человек как-то способен делать ставку на грех. И вот эти люди, которые подошли к Иисусу, они задают вопрос, «Учитель, а проблема в нем или проблема в родителях?» Но люди понимают, что это обязательно в результате греха. Друзья, иногда мы смотрим на кого-то, или, возможно, мы смотрим на наше положение сегодня, когда мы еще в поисках того места, в поисках служения для Господа. Друзья, не всегда обозначает то, что мы не на своем месте, не всегда обозначает, что мы живем во грехе. Но я хочу сказать, братья и сестры, сегодня нас Бог собрал на это место, чтобы нам показать, чтобы мы могли с вами определить то место, и чтобы через это явились дела Божьи. Братья и сестры, и как это прекрасно. Вы знаете, друзья, когда человек сам себя начинает бичевать, или мы кого-то подозреваем, да, у тебя не складывается, потому что, может быть, у тебя такие родители, или у тебя, может быть, какие-то друзья, или ты, наверное, живешь во грехе, потому ты ничего не делаешь в церкви. Братья и сестры, Но смотрите, человек, который родился слепым, ни он не согрешил, ни родители. И вы знаете, друзья, вот я хочу как бы отметить ответ Иисуса Христа. Как Христос отвечает этим людям на вопрос, можно сказать, ну какой-то некорректный. Ну как можно спросить Иисуса Христа, а кто согрешил? Он еще не родился, но он уже согрешил. Это вопрос, можно сказать, некорректный, неправильный. Друзья, но ответ Иисуса Христа, он мог бы сказать, как мы говорим, да, да, что у вас за вопросы, о чем вы говорите? Но Христос говорит, не он не согрешил, не родители, но чтобы на нем явились дела Божьи. Друзья, и для того, чтобы нам можно было определиться, друзья, мы должны, возможно, сегодня понимать, почему я нахожусь в таком положении. Возможно, чтобы сегодня явились в твоей жизни дела Божьи, чтобы ты прозрел, чтобы ты увидел. Друзья, и последнее, я о чем хочу сказать, это как выйти с этой ситуации, как понять, увидеть то место, которое приготовлено уже Богом для меня лично. Я хочу прочитать Марка, 8 глава. Мы читаем с 22 стиха. «Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение». Мы с вами должны понимать, что для того, чтобы нам иметь зрение, чтобы мы могли нашими духовными очами видеть и познавать волю Божью, в этом желание самого Бога. Смотрите, друзья, подвели человека, привели человека к Иисусу Христу. У них желание было, чтобы, может быть, это их друг или знакомые какие-то. И у них было желание, чтобы этот человек, их друг, он получил исцеление от Иисуса Христа. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели действие Иисуса Христа. Что Он делает? Друзья, почему-то Иисус Христос не стал сразу производить какие-то действия вот здесь, где Он находится, куда привели этого человека. Но мы с вами прочитали, Иисус взял за руку и вывел его из селения. Бог, Иисус Христос, Он проявляет вот такую о нас заботу. Друзья, этот человек находился в селении. И этот человек имел зависимость от людей. Он не мог работать. И его селение, его окружение, от которого он был зависим, и его жизнь заключалась в том, чтобы сидеть с протянутой рукой, чтобы ему дали что-то на жизнь. И Иисус Христос берет его за руку. Он выводит с этого, может быть, привычного для него, привычных обстоятельств. Он выводит за руку, и сказано, он взял его за руку. Друзья, вы знаете, когда мы с вами чувствуем, что наша рука в руке Иисуса Христа, тогда мы с вами способны понимать зависимость от нашего Бога. Тогда мы с вами теряем зависимость от людей. И эта зависимость от людей иногда генерирует в нас и движет нами, когда мы активные для Бога, когда мы что-то делаем, когда нас подогревают, тогда мы активны. И нам порой нужны иногда люди, нам нужны массы для того, чтобы мы были активны. Друзья, смотрите, что сегодня происходит в соцсетях. Зачем или зачем люди гонятся? Знаете зачем? Чтобы было больше лайков. Чтобы было больше тех, кто интересуется ими. И тогда это генерирует человека, и он активный. Друзья, но как хорошо, когда в нашем служении мы эту активность ощущаем от нашего Бога. Друзья, и вот Иисус Христос берет этого человека, выводит с тех обстоятельств, с тех ситуаций, где он был слепым. Он выводит, он делает определенное действие. И Иисус Христос спрашивает: видишь ли что? Вы помните, что он ответил, этот человек? Он говорит: вижу людей, как деревья. И люди ходят, но он видит на этих людей, как деревья, проходящие деревья. Братья и сестры, вы знаете, иногда бывает проблема у верующих людей, которые начинают прозревать, но не до конца прозрели. Они останавливаются. Они довольствуются тем, что какие-то процессы, какие-то понимания у них начались уже в их жизни. Друзья, и вы знаете, в таком положении иногда человек оценивает людей как действительно, как деревья. Он не может этого человека увидеть его проблемы, его ситуации. Друзья, насколько это важно в нашем служении. Когда мы занимаемся с молодежью, когда мы занимаемся с детьми, как важно, чтобы видеть, какие проблемы, как важно услышать, не просто как дерево, как силуэт, ходят, значит, живой. Но чтобы услышать и понять. Друзья, и Иисус Христос не останавливается на этом процессе. Сказано, что Он опять возлагает руки, потом опять спрашивает: как сейчас у тебя? И сказано: и он исцелел и стал видеть ясно. Вы знаете, друзья, Иисус Христос после того, как наступило ясное зрение, Иисус Христос, вы помните, что Он ему сказал? Он ему не сказал: как ты сейчас будешь трудиться, что ты сейчас будешь делать в церкви. Друзья, но Иисус Христос, во-первых, позаботившись о его зрении, и он понимал, что первое, что нужно для того, чтобы его послать, не в селение, где сомнение, но послать его домой. И мы с вами прочитали: и послал Иисус Христос этого человека: иди домой и не заходи в селение, там, где ты зависим от людей, но иди домой и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Братья и сестры, как важно в нашей жизни, когда мы с вами желающие видеть ясно. Сколько, друзья, сегодня верующих людей, которые полузрячие, возможно, которые полуслышащие, они не могут до конца увидеть, услышать, что хочет от них Господь. Братья и сестры, и как хорошо, когда и наше желание, оно созвучно с желанием нашего Господа. Друзья, и воля Божья, я уверен, что сегодня для каждого из нас. И он задает вопрос, возможно, не вопрос: а как ты трудишься, а как у тебя дела в церкви, а что ты делаешь для церкви? Но он задает вопрос сегодня для каждого из нас: как у тебя зрение? Ты видишь? ты можешь увидеть то, что для тебя приготовлено. Ты можешь это понимать. Ты можешь слышать мой голос. Друзья, и когда мы с вами понимаем, что это забота нашего Бога, братья и сестры, тогда гарантия. Тогда мы не будем разводить руками и ставить вопросы, а что хочет от меня Бог, чтобы я делал в церкви? Тогда, друзья, наступает положение в жизни христианина, когда он видит, к чему его призвал Бог. Братья и сестры, пусть поможет нам в этом Господь, чтобы мы с вами могли вот в жизни, вы знаете, друзья, вот когда человек в стране Гадаринской, Иисус Христос туда прибыл, и этот бесноватый, одержимый, который вел себя, все боялись проходить той дорогой, и когда Христос изгнал этих нечистых духов, вы помните, что Он сказал этому человеку? Этому человеку захотелось быть с Ним. Но сказано, друзья, но Иисус не позволил. А что Иисус сказал ему? Иди, иди, ты сейчас можешь пойти к своим и рассказать, что сотворил с тобою Бог. Дорогие друзья, мое желание, чтобы ваши деньги не были напрасны. Но это не просто побыть, это не просто познакомиться, это не просто узнать, расширить свой круг общения с друзьями. Но как хорошо, друзья, когда мы с вами уедем с этого общения, и мы приедем домой, и мы расскажем, что сотворил со мною Бог. Мы расскажем, как Он открыл наши глаза, и мы могли познать Его волю. И эта воля, она стала для меня ясной, понятной. Я теперь знаю и понимаю, чего хочет от меня Бог. Я понимаю Его служение, которое уже давно готово для меня. Но я не мог, я не был зрячий, я не мог увидеть это. Друзья, да благословит нас Господь, чтобы мы с вами вот эту волю, вот эти дела Божьи, которые совершает Бог сегодня, чтобы мы этими чудными делами поделились с нашими друзьями, с нашими родными, куда мы поедем, друзья, и чтобы через это мог прославиться Бог. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.